Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Прощание со столицей». Говорят участники и читатели яркого, но недолгого московского журнала. Подготовил и ведет программу Сергей Юринен. Впервые в эфире 12 апреля 98 года.
Какою нынче объята, любимая наша Москва. Шагают отряды, уходят солдаты, и нам расставаться пора.
В январе 97-го в Москве вышел нулевой номер нового журнала «Столица». У нас на радио «Свобода» его передавали из рук в руки. Так было и с последующими выпусками. За ними становились в очередь. Казалось, праздник новой российской журналистики так и прибудет с нами. 23-й номер стал последним.
Прощайте, пишите нам чаще.
«Прощание со столицей». Завершающий устный выпуск городского журнала для тех, кто умеет читать и слушать, журнала образцового содержания. На волнах «Радио Свобода» столица говорит «до свидания» своим читателям в Москве, стране и мире.
Вспомним наши годы молодые и наших песен звонкие слова. Надежда мира, сердце всей России, Москва, столица моя, Москва.
120 секунд спустя, ровно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». «Прощание со столицей». На волнах «Свободы» популярный журнал говорит читателям «До свидания».
Вы нас не совсем забывайте, ведь девичья память слаба.
Прощайте,
прощайте, пишите.
В нашей пражской штаб-квартире писатель Игорь Мартынов, бывший заместитель главного редактора «Столицы».
В начале никакого слова не было, а была не целая группа деклассированных публицистов. Утомленные политикой и судьбами державы, они уже едва шагали по Москве, сшибая павшую зелень. В поисках лучшей воли двигались они в поселок Сокол, где Владимир Яковлев, в дальнейшем именуемый газетный магнат, решил не мелочиться. Велика тогда была страна, а читать нечего. Значит, что-то такое назрело, именно то самое, что и вышло. Городской журнал «Столицы». Только о Москве, только для москвичей, только для чтения. Дружественная приозерная республика Суоми, поднапрягшись, исполнила главное требование газетного магната – печатать столицу на шероховатой бумаге ЯМС-4, создающей иллюзию присутствия. Столица сразу же дала понять и во весь к тому же голос – «Это наш город, страха нет». Да взять хотя бы акции журнала. Не увенчавшийся успехом демонтаж большого по размерам памятника Петру, производства Церетели, Зураба, или безвозмездная зачистка обуви москвичам на Пушкинской площади, или ловля рыбы с Крымского моста, или чемпионат по скоростному выпиванию водки. Это ли не все для человека, не все на благо человека? Стоит ли тут говорить про стиль столицы? Стиль, разумеется, размашистый, жизнеутверждающий. Еще бы чуть-чуть, и мы бы убедили всю Москву, а то и в мировом масштабе, что жизнь, безусловно, удалась. Но тут у газетного магната кончились деньги. Поэтому оповещаем широкую общественность. 23-й номер с придурковатым Дедом Морозом на обложке – это последний номер столицы. Газетный магнат долго думал, но недавно решил. Хорошего понемножку. Хватит.
Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок день.
Экслибрис. На волнах свободы столица прощается с читателем. Сценарист, артист, поэт и бывший шеф-корреспондент журнала Охлобыстин Иван Иванович.
Нынче погода своеобразная, и люди такие же своеобразные. Казалось бы, ну чё суетиться? А вон нет. Сучатся, бегают, смыслы ищут. Всё это очень экзистенциально. Помню, у меня в детстве был велосипед трёхколёсный. Я его брал за колёса и тряс. Тряс, пока у меня ноги до педали не начали от возраста доставать. Тогда я стал ездить и плакать от умиления, что природа так мудро всё устроила. Люди на меня оглядывались и думали, что я безотцовщина. В общем-то, отец у меня был, но из него уже к тому времени песок сыпался. Так что люди всегда подсознательно правы. Еще у меня был товарищ Андрей Васильевич Мокрецов. Ему было 3 года, а мне 4. Андрей Васильевич страдал от рождения косоглазием, и меня это очень смешило. А он не обижался, хороший был мальчишка. Однажды его по возрастному недоумию накормил бузиной. Что же вы думаете? Все обошлось, как с гусь вода. Даже не тужило. Это тоже очень экзистенциально и поучительно. Все это, собственно, к тому, что на редколлегии мне было предложено написать стихи к Новому году о любви со словами «Метель, пурга, Рождество, якши, две блондинки, огонь, ноябрь, декабрь». Поначалу это меня покоробило. У нас, у Охлобыстиных, посвящать постороннего человека в интимную жизнь считалось от века неприличным, как, предположим, прохожим свое смешное в окно показывать. Но мир изменился, и мне уже и показать-то нового нечего. Все отдал призванию. Разве что действительно только стихи. Ну что ж, внимайте. Зима, декабрь, все идет, года, часы, недели, с конфетти пурга метет и ватные метели, на тополях пустые гнезда, тоска игрушками звени, срывай серебряные звезды из алюминиевой фольги.
Радио «Свобода», «Экслибрис», «Прощание со столицей». Главный редактор журнала Сергей Мостовщиков.
Родина сильно отстала от Москвы. Но тут совершенно внезапно в Москве все заговорили о Тамбове. Даже не заговорили, а запили. А какого, собственно, черта мальчик так хочет Тамбов? Чего он там забыл, страдались? Вы можете не следовать нашему примеру и никогда не посещать Россию. Вы можете, по примеру русской интеллигенции, мучиться своей подагрой на пляже в Ницце. Но никогда больше, слышите, никогда, вы не попьете газировки с двойным сиропом, не съедите настоящего фруктового мороженого по 7 копеек, не надушитесь одеколоном Шипр, Тройной или Полесье, не поиграете на автомате «Морской бой», не вспомните Золку Смодемьянскую и не поговорите с мэром города, который лично утверждает конфигурацию цветочных клумб. Сразу за казенной табличкой с надписью «Тамбов» врожденные представления о географии меркнут в размякшей голове. Он ехал в Тамбов, а оказался на Черноморском побережье Кавказа. Тамбовские улицы, проспекты и пирамидальные тополя устроены каким-то неуловимым курортным способом, придуманным еще поэтом Гаврилом Державиным, служившим тут градоначальником. Через 15 минут начинает страшно не хватать полотенца, тапок на босу ногу и море где-то за поворотом. В закоулках Тамбова мы обнаружили канализационный люк, на котором холодными чугунными буквами было написано «Новороссийск». Каким образом эта тяжелая круглая металлическая хреновина попала в Тамбов, вообразить невозможно. Да, наверное, и не нужно. Главное, что надпись на люке учит нас сокровенному знанию. Российскую провинцию с наскока не понять. Тамбовская область, входящая в так называемый «красный пояс», только месяц назад сняла со здания своей администрации красный флаг. Городская дума нового созыва посчитала, что он пугает инвесторов. Коммунизм победил Тамбовскую губернию, как известно, одной из самых последних в стране. Исторически крестьянское местное население встало на дыбы от идеи большевистской коллективизации и под руководством бунтаря Антонова в начале 20-х годов объявило советской власти войну. Тамбовские крестьяне, армия которых насчитывала до 50 тысяч человек, даже разрабатывали планы захвата Москвы. Восстание было настолько мощным, что его подавлением в 21-м году занималась регулярная армия и лично маршал Тухачевский. Маршал же травил население газами. Формально считается, что вместе с этими ядами граждане Тамбовой области навсегда впитали в себя уважение к коммунизму и потеряли разум. На самом деле, добиться удалось только того, что местное население научилось защищаться от идиотизма. Например, секретный тамбовский военный завод «Тамбовмаш» за всю историю своего существования выпускал противогазы. И этих противогазов он к сегодняшнему дню сделал столько, что мэр Тамбова Валерий Коваль, посетивший как-то склады завода, сказал нам с оптимистической интонацией в голосе: «В эти противогазы можно одеть весь мир». Увлеченный оптимизмом мэра, мы специально проведали «Тамбовмаш» и осмотрели не меньше десятка модификаций современных тамбовских средств защиты от газов. И надо вам откровенно заявить, что в эти штуковины можно не просто одеть весь мир. В них можно неплохо жить при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов даже под водой. На память о посещении секретного предприятия нам подарили гражданский тамбовский противогаз ГП-7В, к которому прилагается фляга для питья через специальную трубочку. В этом противогазе можно, не выходя из запретного облака, спокойно выпить пару бутылок пива и горя не знать. «Про нас знаете, как говорят?» – спросил мэр. «Говорят, что пока тамбовскому мужику по лбу не дадут, он не пошевелится. А, по-моему, тут дело не в каком-то дремучем тупоумии, а в том, что мы хотим красоты, покоя и стабильности. Вот у нас есть в городе два кумира – Мичурин и Зоя Космодемьянская. И что бы плохого о них ни говорили, мы будем их помнить». Чуть позже в баре под названием «КСК» – культурно-спортивный комплекс – лучший диск-жокей города Денис в более доступной форме обрисовал портрет своего земляка и современника тамбовчанина. Дениса мы спрашивали, насколько популярна в городе песня «Мальчик хочет Тамбов». Поразив нас сообщением, что ее никто тут не слушает, диск-жокей пояснил: «Да тут всем все главное выпить и заснуть». Конечно, все эти безусловные общечеловеческие достижения меркнут перед Центральным парком культуры и отдыха города Тамбова. Потому что у входа в парк под большими пестрыми зонтами стояли в ряд сразу 6 мороженец. Милые вы наши, это было еще не все. Рядом стояла гражданка в окружении баллона с углекислым газом, крана и устройства для мойки стаканов. С одинарным сиропом 500 рублей, с двойным 1000. Одна беда. Нас не пустили на детскую карусель. Сказали аргументированно и спокойно: «Вы уже слишком большие для этого удовольствия». И это, к сожалению, было правдой. Мы давно выросли из детской карусели. И из Тамбова, похоже, тоже. Мы теперь потянулись на лучшие мировые курорты. Нам хочется плюнуть с Эйфелевой башни, погулять по Сохо и выиграть долларов 300 в Лас-Вегасе. Нас спрашивают товарищи по производству: «Ну и какого черта вы потащились в этот Тамбов, страдальцы?» Да ради организма, ребята, ради генетического кода, доставшегося в наследство от родины проживания. Ему, как говорят на тамбовских дискотеках, посвящается эта вещица. Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде вдруг своей прокричал.
Мальчишка о беде вдруг своей прокричал. Ветер фразу унес, парень сел на песок и заплакал по-детски, а ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Мальчик хочет Тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет Тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
Иван Охлобыстин. Стихи по заказу столицы.
Перед дальней дорогой встань на порог, и увидишь, как много в мире дорог. Но впадают пути, словно в песню слова. тот единственный город с названием Москва. Я вас люблю, столица, буду я вам служить. Вечно любовь продлится, можно сказать, всю жизнь.
Сердце мое... Якши, мой друг Рустам, якши! Твой русский говор мне приятен, в нем каждый вздох моей души, как свод небесный, необъятен. В нем переливы зимних вьюг, в нем переклики колоколен. Якши, Рустам, мой добрый друг, я правда говором доволен. Вот две блондинки на Тверской, я точно знаю, алчут встречи. Ты их возьми уж за собой в полет высокой русской речи.
Где в снегах проходила трасса моя, там, где стужа бывала и ветер бывал, ты мне руку давала, столица Москва. Я вас люблю, столица, буду я вам служить.
Экслибрис. На волнах свободы с читателем прощается столица. Бывший начальник отдела ее постоянных рубрик, писатель Николай Фохт.
Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан.
Мой дедушка Николай Николаевич Чигиани, отпрыск княжеского рода Чикавани, владел поместьем в местечке Душет, недалеко от Тифлиса. Дедушку я не видел, но, думаю, всегда подсознательно стремился к чему-то грузинскому, не говоря уже о прекрасном. Лобио совместило в себе и то, и другое. Лобио – всего лишь вареная фасоль, заправленная поджаренным луком, грецкими орехами и зеленью. Просто, казалось бы. Казалось бы, ерунда, закуска. Но сколько километров пришлось исходить, чтобы добиться истинного рецепта, чтобы попробовать настоящий вкус этой безделицы. Для чего? В круговерте столичного сумасшествия можно и не обращать внимания на такую мелочь, как лобио. Это если жить быстро. Но если жить быстро, то получается не очень долго. Я хочу долго, со вкусом успевая разглядывать лица и дослушивая слова. В этом мне помогает вареная фасоль. Она тормозит беспомощную душу, когда та разгонится не в меру. Странным образом лобио стало для меня советчиком, критерием, лакмусовой бумажкой и, наконец, моделью не очень-то разнообразного, но реального мироздания. У каждого есть свои приметы. Один мой товарищ в скудные советские времена достаток московских аптек мерил презервативами. Есть презервативы, значит, есть все необходимые медикаменты. Я уровень, например, московского ресторана или кафе легко определяю по лобио. Если в меню это блюдо напечатано, уже неплохо. Дальше серьезные испытания и дегустация. В Москве лобио представляют себе по-разному. Для одних поваров это горячее блюдо, об этих мы и разговаривать не будем. Другие предлагают вареные бобы, утопленные накануне в растительном масле и замаскированные кружочками репчатого лука. С ними у нас тоже мало общего. А могут действительно подать фасоль с грецким орехом и зеленью, с пассированным луком, но белую. Зачем мне знать, хорошо ли готовят в ресторане? Все равно ведь уже пришел, и есть придется, что принесут. Однако присутствие в пределах московского заведения настоящего лобио показывает, как далеко столичная жизнь продвинулась к совершенству, по моим меркам. Наличие лобио – первый признак того, что путь выбран верный. Без него и утренняя газета осматривается с подозрением, и городской пейзаж на фоне пыльного заката выглядит неубедительно. Лобио – идея фикс. Если не съесть его раз в году, настоящего, с душой, с настроением, не будет дальнейшего пути. Однажды я отчаялся разыскать сакральное свое кушанье в дежурных помещениях города и постановил готовить его сам. Я взял на себя обязательство Творца. Решил вручную приблизить рай и бескорыстно подарить людям надежду на близкое счастье. Много грузин и азербайджанцев выслушал я. Только незабвенная Алла Белаловна подсказала главный секрет. В лобио необходимо долить гранатового соуса нар-шарап. Другой секрет раздобыл я сам, вычитал, творчески развил. Фасоль замачивают на ночь в пиве. В готовом продукте появится тогда пикантность, неожиданная терпкость. Ах! Мелочь вроде соус нар-шарап. А вот исчез с прилавка гастронома на Тверской пару лет назад. Производство лобио приостановилось на 3 года. И на это трехлетнее безвремени пришелся и октябрьский путч, и омерзение публичного одиночества, и несколько бессмысленных по своей жестокости 4-дневных запоев. Вор Валера подарил мне финку и обещал оставить в тайге, если отстану. Девушки стали предлагать жениться на них, не дожидаясь близости. Короче, в жизни перестало хватать смысла. Можно понять мое ликование, когда по наводке лица кавказской национальности с безымянного рыночка у станции метро «Речной вокзал» я купил домашний гранатовый соус у Мустафы на Даниловском рынке. Сколько радости пришло в мой дом из-за этого милого пустяка. Лобио будет воссоздано. Я верю, что ночь замирает, наблюдая, как наполняется Тверским каждая фасолинка, что Мустафа не зря понимающе улыбался. Он тоже знает, почему именно лобио. Крутое, имеющее оттенок живородящего чернозема и аромат неотвратимого праздника. Мое лобио – субстанция, питательная смесь, из которой при счастливом стечении может возникнуть жизнь, потому что там есть все необходимые для жизни мелочи. И эта жизнь, выходящая из лобио, удивительно знакома. В утреннюю комнату входит женщина и, вытирая полотенцем волосы, смотрит на панораму ожившего города. С пальто через руку я гуляю по бульвару, заглядываюсь на скамейки, где длятся шахматы, заглядываю бесстрастно в глаза медленным незнакомкам. После долгого разговора с коллегами приглашаю их к себе, где главным блюдом стола объявлено лобио.
Затекает Москва, стали синими дали, ярче блещут кремлевские грубиновые лучи. День прошел, скоро ночь, вы, наверное, устали, дорогие мои москвичи.
Можно песню окончить и простыми словами, если эти простые слова горячи, и я надеюсь, что мы еще встретимся с вами, дорогие мои москвичи.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Прощание со столицей.
Чем наградить мне вас за внимание? До свидания.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Прощание со столицей», говорят участники и читатели яркого, но недолгого московского журнала. Подготовил и ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 12 апреля 98 года.
Тревогою нынче объята, любимая наша Москва. Шагают отряды, уходят солдаты, и нам расставаться пора.
«Прощание со столицей». На волнах свободы популярный журнал говорит читателям «До свидания».
Вы нас не совсем забывайте, и девичья память слаба.
Прощайте,
прощайте, пишите нам чаще, вот только не знаем куда.
Прощайте и знайте, что память о вас.
Поэзия по заказу столицы. Иван Охлобыстин.
Ну, такой любимый. Вот она. Любимая, да. Почему ты уходишь? Что с нами? Пламя съело поле ржаное, воет, забившись за кресло скука. Руку читает, как книгу гадалка. Жалко. Что с твоими глазами? Пламя съело поле ржаное. Двое сидят у рождественской ели, пели недавно разбитые губы. Грубо сбивая ритмами шульмую слово, снова придется идти пустырями. Пламя съело поле ржаное. Строю дом, куда не смогу возвращаться, снятся дороги в поле.
На волнах свободы прощание со столицей. Киносценаристка Дуня Смирнова, она же Авдотья Ипполитова, она же бывший шеф-корреспондент журнала.
Моя замечательная жизнь.
скучно, господа. Зима ничто не радует. Темень, мокрый снег, кругом ненужность, отвращение. А Горький у белорусского вокзала, как утешение бездарности, стоит среди грязи, неизменный, национальный, навсегда. Мрачно все, нет мне успокоения. Тоскую и думаю, как же это получилось? Отчего мне душно, тяжело здесь? Целый год держался, и вдруг накатило. И праздники предстоящие, и достигнутые финансовые успехи, и долгожданная слава. Все оказалось не то, ни к чему. Куда я стремилась? На что тратила силы, молодость, способности? Неужели для этого я родилась на свет? Для этих вот писем, звонков, признаний? Для этой легко и дешево доставшейся мне популярности? Для лютой зависти коллег? Для бесконечных похвал начальства? Неужели я родилась для денег? Для этих несметных, нечеловеческих денег, ставших ничтожными, как только я продала за них свой талант? На что променяла я свою свободную бедность, свое право на презрение к людям? И что, теперь всегда так будет? До самой смерти должна я буду, что ли, излучать этот идиотический оптимизм, жизнеутверждающую глупость? Кто-нибудь вообще за это время поинтересовался, как я сама живу? Хорошо ли, уютно ли мне? А ведь я довольно интересный человек. И в жизни моей было ой, как много поучительного и трудного. Быть может, если бы вы знали, как сложилась моя жизнь, что я выстрадала, как многое мне довелось увидеть и испытать. Быть может, вы бы по-другому себя вели, не совершили бы столько непоправимых ошибок, столько дурных дел, бессмысленных жестокостей. Вы бы поняли, что всегда надо оставаться человеком. Ведь даже в самые страшные минуты своей жизни, пережив то, что и врагу не пожелаешь пережить, я не озлобилась, не замкнулась в себе, я несла добро в этот мир. А тут вы со своими постными лицами и бесконечными требованиями, претензиями, с письмами и звонками, с просьбами об автографах, с советами, о чем еще я должна написать, с этим вечным ожиданием веселья, развлечений. Меня никто никогда не развлекал, не уговаривал, не призывал и не веселил. Я все делаю сама, хотя живется мне намного тяжелее вашего. И сейчас я предпринимаю последнюю попытку. Я не буду вас больше веселить, я просто расскажу вам свою жизнь. Мои родители. Мой отец по профессии кинорежиссер. За последние 20 лет он не снял ни одного фильма, поскольку ему не нравится само это занятие. Это вообще довольно типично для него. Сначала решить что-нибудь, а потом уже думать, нужно ли. По такому же принципу он завел себе много детей. Нас в семье четверо, 3 дочери и 1 сын. Мы жалеем отца. Мы привыкли уважать его за мужество. Все это время он сдерживается и пытается убедить себя, что у него очень милые дети, что он их любит. Моя мать была одной из известнейших московских красавиц. До сих пор лицо ее сохранило явные следы этой красоты. Так, например, рот у нее расположен не как у всех людей, прямо под носом, а несколько левее носа. Это придает ее лицу непередаваемое очарование. По роду занятий она актриса. Много лет мама исполняет роль императрицы Марии Федоровны в спектакле «Павел I» Театра Российской Армии и говорит с немецким акцентом. Брак этих незаурядных людей не был счастливым. Они расстались, когда мне было 6 лет. Каждый из них нашел покой в новой семье. Мой отчим – тихий, добрый человек с выпученными глазами и довольно редкой бородой. У него язва, камни в почках и золотые руки. Мачеха моя, донская казачка по происхождению, много лет держит в страхе всю семью. Чистоту она любит существенно больше, чем людей, поскольку от людей она в жизни ничего хорошего не видела. Мое детство. Детство свое я провела в коллективе. Сначала это был 5-дневный детский сад. Моя подруга Люда Дзюбенко, когда я в шутку прокусила ей руку, донесла на меня воспитательница Раисе Ивановне, и меня поставили перед всей группой с намазанными зеленкой губами. Единственный мальчик, влюбившийся в меня в этот период, звался Паша Козлов и все время какался. Я сменила в общей сложности 7 школ. 3 из них особенно мне запомнились. Первой запомнившейся школой был интернат для детей с искривлением позвоночника. Занимались мы лежа, спали в гипсовых кроватках и носили корсеты, страшно натиравшие подбородок. Воспитательница Валентина Георгиевна не уставала повторять нам, что пришла сюда работать из-за 3-разового питания. В интернате у меня появились вши. Второй запомнившейся школой была русская школа в городе Таллине, в районе Ысмяи. Там я выучила шуточную эстонскую песню «Пиль-пиль тири-лиль». В эстонском языке 12 падежей. Мы их учили. Последней школой была, собственно, та, которую я закончила. В ней мне 3 года пришлось проучиться в одном классе с Панюшкиным. Параллельно я много ездила в пионерские лагеря. В лагере военно-морского флота я была влюблена в Витю Кравченко. Он был ниже меня на 2 головы и любил мою подругу Свету Мамедову. Света Мамедова никого не любила, потому что ее развращал отчим. В лагере пионерского актива мне не дали звание инструктора по шрифту, я плохо писала. Там же я влюбилась в Мишу Кудашова. Он сильно косил, правый глаз у него почти совсем ничего не видел. Зато левым он отлично видел, что я в него влюблена, и смеялся надо мной. В школе, где я училась с Панюшкиным, я была влюблена в Мишу Файнберга. Но он любил мою подругу Инну Дубянскую. Миша сейчас в Америке, Инна в Израиле. Мои университеты. После школы я поступила на филфак МГУ на вечернее отделение. Из-за мучительного романа с женатым пожилым человеком мне пришлось уйти из дома. Я работала сначала лаборанткой по химии в школе, а потом секретарем отдела социальных проблем в газете «Социалистическая индустрия». Жила я у друзей, то у одних, то у других. Из-за академической задолженности мне пришлось уйти с филфака МГУ и перевестись на заочное отделение театроведческого факультета ГИТИСа. Его я тоже не закончила. Моя работа. Уйдя из социндустрии, я устроилась на киностудию «Мосфильм». Работала редактором в объединении «Круг» Сергея Соловьева. Мой отец в тот момент исполнял обязанности первого секретаря Союза кинематографистов, и Сергею Соловьеву нравилось, что у него работает дочь такого важного человека. Я была влюблена в Сергея Соловьева, но он в тот момент был женат на Татьяне Друбич, да и вообще оказался не очень хорошим человеком. Затем я бросила работу и уехала в Ленинград. Там я вышла замуж, родила ребенка, но вскоре опять пошла работать на телевидение. У меня была своя программа, но она никому не нравилась, и мне пришлось уйти оттуда. Потом я встретила режиссера-документалиста Алексея Учителя и стала работать у него сценаристом. Мы сделали с ним 2 документальные картины и 1 игровую. Все 3 фильма успеха не имели. Год назад мы с ним написали сценарий про Бунина. Мне присудили за него премию в Америке, но денег я так и не получила. Недавно узнала, что меня как сценариста выдвинули на премию «Зеленое яблоко. Золотой листок». Это премия для молодых кинематографистов. Мне ее не дадут. Теперь я работаю в журнале «Столица». Посмотрим, чем это кончится. Моя семья. Моя семья состоит из мужчины с огромным носом и ребенка с неправильным прикусом. Мои друзья. У меня много друзей, в основном мужчин, но есть и подруги. Мою лучшую подругу зовут Ирина Меглинская. Это очень худая, крикливая женщина. Она любит тухлое сало и варит из него борщ. Также я дружу с Катей Метелицей. Это женщина маленького роста, практически гном, совершенно слепая. В Петербурге я очень подружилась с композитором Десятниковым. Ему тоже никогда не дают никаких премий. Зато с ним можно говорить обо всем, включая действия кишечника. Большая часть моих друзей мужчин живет в Москве. Я горжусь своей дружбой с Александром Тимофеевским. Это очень умный человек. Всю жизнь он ест только вареную колбасу и майонез. Своим другом я считаю Сергея Мостовщикова. Это живой, жизнерадостный мужчина, почти калека. В последние месяцы я сильно привязалась к Олегу Алямову. Мы с ним работаем в одной комнате. Олег лыс и очень некрасив. И иногда, оторвавшись от компьютера, я смотрю на него почти с физической болью. Одним из любимейших моих друзей является Андрей Орлов. Андрей очень остроумный мужчина. Он никогда не спит и не переодевается. Мои друзья часто предают меня, но я на них не обижаюсь. Я знаю, что им просто не очень повезло в жизни. Моя внешность. Я немного кривобока и в последнее время стала полнеть. Но мне кажется, что это ничуть не портит меня. Рост у меня 1 метр 82 сантиметра, но я сильно сутулюсь и от этого кажусь не такой уж высокой. У меня жидкие волосы, небольшие серые глаза, нос уточка и желтые с детства больные зубы. Я грызу ногти. Я слабая и неспортивная. Поднимаясь на 4-й этаж, я сильно задыхаюсь. От спиртного кожа у меня приобрела желтоватый оттенок. Как женщина я нравлюсь только лысым старикам. Аллегро модерато. Возможно, у вас жизнь сложилась еще хуже. Вывод из этого только один. Вы должны радоваться ей ровно во столько же раз больше, во сколько она хуже. И прекратите, ради бога, ходить по Москве с угрюмыми лицами и требовать счастья. Не расстраивайте меня. И без вас тошно. Постскриптум. В сущности, я совершенно счастлива.
Вот опять небес темнеет, вот и окна в сумраке зажгли. Здесь живут мои друзья, и дыхание стоя в ночные окна вглядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыхание стоя в ночные окна вглядываюсь.
Свобода Экслибрис. Прощание со столицей. Помимо руководящих и пифующих функций, Игорь Мартынов в столице отвечал за шовинизм. Помните эту рубрику? В авторском исполнении «Плач по выставке достижений народного хозяйства».
Плач по погибшим экспонатам. Где вы теперь? На каких чердаках? В каких подвалах схоронены в повалку с прочим вторсырьем? Опытные образцы, штучные модели, уникальные макеты – одноразовые приборы и станки, недопущенные в серию, вы так и сгинули, без друга, без родни, без гарантийного ремонта. О, токарный станок 1К62 с числом оборотов шпинделя до 2000 в минуту. Твой резвый шпиндель, крутяся, дарил надежду на гигантские возможности, на бесконечность человеческого рода. Теперь все шпиндели попрятались под кожухи, так правильнее в смысле безопасности, и число оборотов вроде бы утроилось, но мы не видим процесса, мы начинаем сомневаться, крутится ли шпиндель, а главное, куда, в хорошую ли сторону. О, макет шагающего экскаватора ЭШ-25100 Уральского завода тяжелого машиностроения. Летящей походкой ты вышел из мая и куда-то пошагал, а может быть, плюнув на все, ты до сих пор куда-нибудь шагаешь, может, и нам пора за тобой, по твоим по следам на снегу. О, малогабаритный магнитофон «Репортер-2», записывающий речь с музыкальным сопровождением на катушку с пленкой Шосткинского беспощадного комбината. О, консольные радиолы «Алмаз», «Топаз», «Сапфир», «Аметист», «Аквамарин». Мы чуяли, мы угадывали по вашим каменным, по аскетичным кличкам, что ваши детали, ваши внутренности созданы для лучшей, для героической доли. Быть в боевом строю, наводить ракету на врага, давить его по всем фронтам и параллелям, меридианам и широтам, на помощь слабым и голодным, меньшинствам, женщинам, вперед, без страха и упрека, массированно наступая, пока сердца для счастья живы. И особая на сердце хмурь, когда вспоминаются живые экспонаты. Неистощимая рекордистка, молочная фабрика грез, правофланговое вымя социализма, корова-лента, всегда нацеленный, всегда заряженный на подвиг, бык-производитель симментальской породы Тореадор. Твой живой вес в интересах дела превышал тонну. Пока ты нес вахту, мы были спокойны за судьбы крупного рогатого скота, но мы совсем не знаем нынешних героев. О, драгоценнейший баран породы асканийский рамбулье с пудовым настригом шерсти. Скажи свое бе, опустела без тебя земля.
На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес.
И тебя не уберегли мы, олимпийский Мишка, на трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. Оказывается, ты тогда не улетел с Олимпиады на шарах, а приземлился, был обсыпан тальком и погребен в подвал павильона «Юный натуралист», откуда тебя извлекли совсем недавно и совсем плохого. Корпус съеден мышами, Глаза отрезаны неизвестными расхитителями. До свидания, наш ласковый Миша. Твоя эпоха обветшала, осыпалась и превратилась в прах. Аминь. Для печати. К людям мира, к зиждителям мириад и вседержателям контрольного пакета акций, ко всем, кого это касается, от временно обязанного быть гражданином Мартынова Игоря Юрьевича. Я, Имерек, находясь в своем менталитете и вечной памяти, легально пользуясь всеми вверенными мне органами чувств и базовыми инстинктами, разносторонне перемещаясь по суше, воде и выше, торжественно заявляю, да что там, требую, предоставить мне морально-физическое убежище на ВДНХ, ВВЦ. Понимая, что это кощунственно да и западло, эмигрировать из России именно сейчас, когда быт у ней вот-вот совсем наладится. Но я так думаю, Россия уже и без меня сама с собой управится, а мне, стало быть, можно отлучиться на свою альтернативную родину, которую я сам себе обрел, на землю обетованную, за черту добровольной оседлости, туда-туда, на выставку нархозных достижений. Там полностью готовая для обитания среда, там, где когда-то между павильонами мы имели и время, и место, и многое другое, где был пастух свинарки, но ведь была же и пастушка свинарю. Ибо годы прожиты вполне бесцельно, но ужас в том, что от этого не только не мучительно, не больно, от этого, наоборот, большая радость, большой позитивный заряд и несгибаемый тонус. И заряд, и тонус не могут ждать, когда к ним подтянется остальная страна. Они требуют незамедлительного выхода, а выйти некуда. Некуда, кроме одного места. Как нарочно, здесь все оборудовано под непобедимую радость». Жизнь ничему не научила. Жизнь только подарила 2-3 понятия. Первое. Далеко ходить не надо. Второе. Все нужное должно быть под рукой. Надо ли говорить, что пока на Земле есть только один уголок, достойный столь высоких стандартов?
Хорошо на московском просторе, светят звезды Кремля в синеве, и как реки встречаются в море, так встречаются люди в Москве. Нас веселой толпой окружила, подсказала простые слова, познакомила нас, подружила в этот радостный вечер. Москва.
На волнах свободы, столица. Прощальный выпуск завершает Дуня Смирнова.
Прощание со столицей. Я этот год запомню как последний. Я столько горя испытала, столько зла. Зачем я с вами встретилась, коллеги? Зачем, зачем в столицу я пошла? Там всем давали ноутбуки, мобилы, а мне пришлось о ручке умолять. Там премии давали всем дебилам, а мне ни разу не хотели дать. Я влюблена была в Мостовщикова, в Мартынова была я влюблена, в Алямова, в Рустама и в Орлова. У каждого из них была жена. Я стала пить. Я не давала мужу. Я анонизму страстно предалась. От этого мне было только хуже. Поблекла я и в бедрах раздалась. А сколько же я написала за это время? Сколько же а сколько денег я наполучала? И вот теперь прошли золотые дни. И, наконец, закрыт журнал столицы. Я снова буду стройной, молодой. И журналистов испитые лица, ох, не склонятся молча надо мной.
С вами прощаются Дуня Смирнова, Сергей Мостовщиков, Николай Фохт, Иван Охлобыстин, Игорь Мартынов и все, кто делал столицу. Александр Мостовщиков, Наталья Фалина, Людмила Тупикова, Андрей Орлов, Оксана Березовская, Александр Чеканов, Алексей Соловьев, Андрей Колесников, Валерий Панюшкин, Рустам Аревджанов, Василий Голованов, Катя Метелица, Олег Алямов, Петр Каменченко, Екатерина Крангаус, Петр Брантов, Сергей Шерстенников, Екатерина Костикова, Василий Гулин, Александр Никонов, Залина Дзиранова, Владимир Яковлев и другие.
Продюсер в Праге Руслан Гелисханов, экслибрис на «Валах свободы» ведет Сергей Юринян.
Тревогою нынче объята любимая наша Москва.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом. Было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или кагибистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн и Ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Vašoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».